Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. С Новым годом, с новым 2025 годом. Начинается он, как обычно, 9:15 по восточному американскому времени. Я с вами встречаюсь, а вы встречаетесь с кем? Со мной. То есть сила действия равна силе противодействия. Прямой эфир, стримец молодец, дилетантский канал, зато выходит регулярно. So far. Пока. Потому что вы все время мне ставите больше 100 лайков. Аларчик просто открывался. Поставьте 100 лайков или более совместно. И мы снова встретимся. Канал теплый, дружественный, домашний. Говорим, что думаем. Я сейчас нахожусь в городе Нью-Йорке. И о Нью-Йорке, может, поговорим. Ну, конечно, вспомним, что было хорошего в прошлом году. И я вас всех призываю. К тех, кому повезло подключиться к этому эфиру вживую, написать одно событие, которое вы считаете самым было таким главным, важным, решающим в мире. Ну, собственно, с вашей точки зрения, с вашей колокольни, с вашей географической местности, с вашей политической ситуацией. Что вы считаете самое важное событие 2024 года. Будем обсуждать. У меня есть там парочка событий, пара-тройка событий. Я даже попытался зайти в чат GPT, но он меня разочаровал в этом плане. Я понял, что я еще пока могу кое-что без чат GPT сказать. Ну, а пока те, которые пришли и меня уже приветствуют, я не могу не ответить тем же. Лейб Марк пишет: «Здравствуйте. Первый вопрос, разумеется, о теракте в Новом Орлеане. Опять на территории небезопасности. Соболезнования ранеными, родным, убитых». Это, что вам сказать, все время происходит что-то, и неизвестно пока еще, что произошло, вернее, кто убийца. То есть всех интересует, когда происходит теракт, а тут получилось, что человек сознательно в 3 часа ночи в Новом Орлеане въехал в толпу празднующих людей. Причем полиция говорит, с целью убить как можно больше. Убито 10 человек и 30, по-моему, раненых. Вот этого, который был за рулем, убили тоже. Какая первая мысль, которая у меня возникает? Не только у меня. Я не боюсь показаться странным, но у меня возникает мысль, какая первая? Что, опять мусульманин? Я этого не знаю, но такая мысль есть. А у вас не такая мысль? Еще пока неизвестно, кто он был. Но почему я думаю, что, скорее всего, это был исламист, когда делается теракт? А что такое теракт? Это убийство мирных жителей. С причины, по причине или без причины, внесудебное убийство мирных жителей. Это теракт. 100%. И полиция уже признала, что это был акт насилия, сделанный сознательно. Ну вот все же я могу сказать, а что можно еще сказать? Ну что? Ну все время происходит что-то, где-то стреляют, где-то убивают, где-то воруют, где-то режут. Это не есть событие, которое долго будет в новостных каналах. Хотя, конечно, соболезнования погибшим, не погибшим, а родственникам погибших. Вот мы говорим соболезнования погибших, не мы, а я. Как пел Владимир Высоцкий, помните про похороны? Все и шофер получили увечья, только которые в гробу ничего. То есть, когда гроб везли. И была авария. Вот вам авария в Замоскворечье. Трое везли хоронить одного. Но я не буду демонстрировать свое знание творчества величайшего человека прошлого века, Владимира Высоцкого. Да, так соболезнования, конечно, родственникам надо, а не тому, который в гробу. Тем, которые в гробу, они уже не с нами. А где они, я не знаю. А вы знаете, где они? Никто не знает. Никто еще не возвращался. Не рассказывайте им про все эти туннели. Я видел туннель, я видел свет в конце туннеля, я был в коме. А потом я вернулся к жизни. Никто не знает. Nobody knows. И когда иногда бываешь на похоронах, к сожалению, в последние годы все чаще и чаще. Народ мрет. И когда видишь какую-нибудь грустящую женщину или мужчину у гроба кого-то, кто умер, Конечно, можно сказать, они оплакивают усопшего. Но мне кажется, прежде всего они оплакивают себя. Чаще всего. Которым было хорошо с усопшим, пока еще он не усоп. Что я вообще несу? 1 января, Новый год. Не знаю, все, стоп. Прекратим рассуждать на эту тему. Вот Елена пишет правильно. Доброе утро, Яков, с Новым годом всех. Элизабет, с Новым годом. Владимир пишет: добрий день, Якова, вітаю вас з Новим роком, бажаю вам всього самого найкращого в Новому році, дякую за ваші подкасти. Ну, спасибо, спасибо, Володя, за поздравлення. І вас теж з Новим годом. Ліо пише: добре новогоднє утро, Яков, ви повні надіжди на почавшийся год? Yes, I am, yes, I am. Я повний надіжд. Я ще, знаєте, когда что-то оцениваешь, я уже вам говорил, по-моему, я всегда стараюсь посмотреть, с этим было бы лучше, с этим было лучше или было бы лучше, или с этим было хуже или было бы хуже. Был ли лучше 24-й год для вас, чем 23-й? То есть как оценить, хороший ли был год 24-й? Надо с чем-то сравнивать, правильно? Вот был ли он лучше для вас, чем 23-й год? Если был не хуже, то уже хорошо. Если был хуже, то плохо. И будем надеяться, что 25-й будет лучше, чем 24-й. Владимир Лебедь говорит, что важное событие для него, жителя Украины, город Днепр, в частности, если я правильно помню, на сегодня. Владимир живет в Днепре и играет на саксофоне. Я не знаю, лучше, чем Билл Клинтон или нет, Володя, у вас никогда не было такого батла с Биллом Клинтоном? Кто из вас лучше играет на саксофоне? Так вот, для саксофоніста із Дніпра перемога Дональда Трампа. Він каже, перемога Дональда Трампа. Тобто побіда Дональда Трампа – це важливе событие. Я согласен з Володимиром. Для мене це теж. Не тільки для мене. Я вважаю, що для всього міра, для всього прогресивного людства і непрогресивного теж, це найважливіше событие уходящего 24-го года. Можемо вспомнити Дональда, if you like. Да завтра новогодний, Яков. Да, я новогодний. Я вам сейчас покажу, как я выглядел. Как я выглядел сколько часов назад? 9 часов назад. Мы с женой ходили в ресторан, и вот мы выглядели вот так. 9 часов назад. Слева я. Не справа, а слева. В шляпе, на которой написано Happy New Year. Счастливого Нового года. Мы были в ресторане, который находится в музее, ну, в здании музея. Вот это там сзади вы видите пейзажик, это дворик такой в этом ресторане. Такой дворик-садик. И мы там enjoyли встречу Нового года. Если вас интересует, что на тарелках, ну, во-первых, это было то, что называется tasting menu, приносили один за одним по отдельности и быстро убирали и чистили. Это они называют lobster. Lobster – это большой рак, это омар, если правильно. Ну, так они назвали, они говорят, что это lobster, ну, пусть будет lobster. Что вам сказать? Пили вино, я пил красное, жена пила белое. Крепких напитков не употребляли. И в час ночи, нам выдавали вот эти вот шапочки, вот эти вот бусы черные, там вот сзади лежат золотые такие свистки, чтобы мы могли свистеть. Был countdown, была там live music, и народ кричал. 10, 9, 8, 7. Ну и дальше, знаете. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year. Через 10 минут после вот этого всего оркестр сложил свои инструменты аккуратно в коробочки, в чехлы и свалил. Ну, мы там доедали, допивали десерт, в основном десерт, а потом пошли себе пешочком домой. Пошли домой, город был пустынен. Был пустынен, но иногда были всякие парочки. Ночи дождя не было. Когда мы туда шли, был так немножко моросил, но потом как бы попустило. В общем, мы с женой, с моей женой, которую зовут Наталья, Наташа я ее называю, ничего, что я Наталью называю Наташа. Поздравляем вас всех с Новым годом. И желаем счастья в личной жизни. Читаем дальше ваши комментарии. Таня пишет: доброе новогоднее утро, Яков, и все присутствующие. Калиорния. Калиорния. Это недалеко от Калифорнии, Таня, или это где-то совсем не в том месте? Таня пишет, Трамп. Главное событие прошлого года на втором месте. А что же на первом тогда? Что же на первом у вас? Таня, вы меня изводите своими загадками, Таня. Дед Рэббит пишет с наступившим 25-м. Здравствуй, Яков, и Ютуба зрители. Привет. Илья пишет, доброе утро, Яков, с Новым годом, желаю всем здравия и мира. А Таня пишет, израильские пейджеры и несомненная победа над Хизбаллой. У Тани это на первом месте, Трамп на втором. Ну, окей, может быть. Леся пишет, витаю Якова, витаю Леся. Оксана пишет, howdy, Яков. Маск and his мечазила. It was great. Что за мечазила, я не знаю. О чем вы говорите? Happy New Year, РКДК. Дед Ревит пишет, вот обсуждали тут, почему так не любят евреев, а Высоцкого все обожали, все и всегда. Мать Высоцкого была русская, отец еврей. Я не думаю, что это очень важно, если честно. Вот. Но Дед Ревит попадает под стандартный такой шаблон, когда все говорят, вот я не, почему вы считаете, что я не люблю евреев? Вот у меня мой заместитель еврей. Так же это. Что говорят, что Высоцкого не любят? Говорит Дед Ревит. Но он же наполовину еврей или на четверть он еврей. Ну и что? В данном случае. Поэтому полюбили все евреи, потому что Высоцкий был в какой-то степени. Так. Морген пишет, Антон, я вам отправил в Инстаграм интересный мультфильм украинский с Новым годом. Посмотрим. Лео пишет, про конкретное событие 24 года, это однозначно победа Трампа. Согласен. Что олицетворяет перемены по всему миру. Если по тенденции, то я бы сказал AI. За прошлый год он глубоко вошел в жизнь всех и навсегда. Как глубоко, Лео? Прошу уточнить, насколько глубоко вам вошел AI в прошлом году. А за всех не расписывайте. Кому-то зашел глубоко, кому-то чуть-чуть только вошел. Таня пишет, да, все 4 года нецензурных слов не хватает. Таня недовольна 4 годами. Владимир пишет, добрый день, Яков, пусть все дни наступившего года будут добрыми. Согласен. Владимир пишет, привет, Яков, Украина наконец прекратила транзит российского газа, не прошло и 3 года войны. Да, это такая история смешная. Украина воевала и тут же зарабатывала деньги на прогонке российского газа. Что будет дальше, не знаю. Говорят, что Россия не доберет 5 миллиардов долларов из-за вот этого. Which is not big deal. Для России это not big deal. Как только с нее снимут санкции, да, собственно, и сейчас она зарабатывает такие миллиарды, что эти 5 миллиардов – это для нее капля в море. Так. Элюзив Джо пишет, Яков, вы можете отличить по вкусу омара от лобстера или лангустина? Омар – это и есть лобстер, поэтому они по вкусу не отличаются. Лобстер в переводе на русский язык означает омар. Не путать с омаром Хайямом. Они одинаковые, потому что это есть лобстер и есть омар. Лангустин, да, он более нежный, он более такой тоненький, длинненький. Мягче, мясо мягче бывает чаще. Но все равно, смотря как приготовят. Как приготовить. Главное уметь готовить лобстер и так далее. Когда я приехал, мы жили тогда, еще в Стейтен-Айленде, наверное, может, уже в Нью-Джерси, я не помню. Но там недалеко от нас, ну, скажем, 1:15 езды на машине был Атлантик-Сити, злачное место, там, где море всяких казино в штате Нью-Джерси. И там был то, что называется буфет. Буфет – это all you can eat. То есть ты заплатишь какую-то сумму, и all you can eat есть. Я не помню, в каком из казино это было, но я помню цену. Там был сифудный буфет, то есть просто горы всего лежало на столах. Надо было заплатить $8, заходил и ешь, что ты хочешь. Лабстеры, лангустины, креветки, рыба, you name it. Все было за $8. То есть мы там периодически бывали, не скажу, что часто, но бывали. Сейчас, конечно, таких цен уже нет, это даже не смешно. Хочется плакать от сегодняшних цен на лобстеры. Я вам больше скажу. Во Флориде есть хорошее место. Называется Rustic Inn. Если вы еще там не были, настоятельно рекомендую сходить. Rustic Inn. Место популярное. Но опять же, когда там цены были лучше, оно было еще популярнее. В моих глазах, например. Там подают. Там все, место очень простое. Там канальчик такой, вода проходит, такие деревянные скамейки, столы. Грубую бумагу тебе подают вместо салфеток. Вместо салфеток. Деревянный молоточек тебе подают, чтобы ты мог молотить по этому омару, молотить, пока мясо не вытащишь. Вот. Если кто-то у кого-то день рождения, то все орут happy birthday и бьют молотками деревянными по столу. Место популярное, и лет 20 назад я платил $35 или $30, $32 за тарелку blue crab, синие крабы. Ну такая, они не синие и не голубые. Ну, есть там, там была голубизна, есть голубизна. У кого нет голубизны. И тогда это было так недешево, $32. Но было вкусно. Сегодня 75. Вот так идут времена и нравы. Так жизнь проходит. А мы не доедаем лобстеров. Таня пишет, на втором месте пейджеры, на первом Трамп, случайно нажала на полфразе, а Калиорния наискосок от Калифорнии. Понял, понял. То есть можно забить в Google Maps. Дед Рэббит пишет, в 25-м году количество нейронных связей в самой большой модели AI достигло размера мозга мышки, переступив размер мозга мухи. Это похоже на правду, потому что если я вам сейчас покажу, что оно мне ответило. Ну, во-первых, я пробовал два разных AI-шных чат GPT. Один называется copilot.microsoft.com. И захожу я на этот копайлотишко, и задаю ему вопрос. What are the top 10 events of 2024? Какие 10 основных событий за 2024 года? И он мне отвечает. Падение Башара аль-Асада. Ну, могу согласиться, это важное событие. Но не как бы не number one, не numero uno. Убрали шейха Асана Хасина. Антиправительственные протесты в Бангладеш привели к уходу в отставку. Man. И это мы называем искусственным интеллектом. Кто из вас вообще знал что-то про Бангладеш? На третьем месте, слава богу. Таки он выдавил из себя этот AI-шный движок. Donald Trump's return. Возвращение Дональда Трампа. Окей. Это надо было поставить на number uno, и общественный мусор даже не показывать. Дальше. Политический кризис в Южной Корее. Ну окей, какой булшит. Недавно, там, 2 недели назад, в Южной Корее, там их начальник, самый главный, захотел побороться с оппозицией и сказал, что будет комендантский час. И нянь. Что он сказал? Чрезвычайное положение он ввел. Ни с того, ни с сего. Ну, его свергли. Мирно и тихо. Так что это событие вообще? Это серьезное событие? Дорогой AI, дорогой Copilot. Работать и работать еще. Space Race Advancement. То есть в гонках космических какие-то произошли подвижки. Ну да, ну были, ну камон. Япония высадила этот, на Луне так, специальную такую штучку, луноход. Нет. А это вообще уже, ну блин, ну какая тупость. В общем, приятно, что я умнее, чем AI. Ну, я бы никогда бы не сказал. Ну, новость такая была у нас вот из города, Балтимор. Ехал один сухогруз, или как вы его называете, там огромное там море контейнеров у него было, и врезался в одну, как это называется, ногу моста, подпорку моста. Короче, мост рухнул. Ну и 6 человек умерло. Это событие 24-го года? Come on, you can do better. Total Solar Eclipse, ой-е. Затмение солнца. Смерть иранского президента Ибрахима Раиси. No. Ongoing wars and geopolitical tensions. Продолжающиеся войны и геополитические напряжения. Ну да. Так, а где события? Были Олимпийские игры, согласен. В 24 году в Париже все, да. Это было. Прошло для меня никак. Никак не событие. Вообще не событие. Вообще ничего. Я не знаю, конечно, может, кто увлекается Олимпийскими играми. Проинжоили вы, может, не знаю. Теперь идем на чат GPT, который OpenAI-овский. Я даю то же самое за запрос видео. Вот. What are the top 10 events of 2024? И вот он мне говорит. Syria Transformation. На удивление, это тоже воткнул. Действительно, это очень важное событие. Давайте сейчас о нем говорить. Преобразование в Сирии, которое происходит. Что режим Асада упал, рухнул после 54 лет правления и так далее. Конфликты Ближнего Востока. Да, действительно, это есть, но тоже это... Вообще нет. Можно так обобщить, наверное, можно. Проблема ближневосточная – это событие. Выборы президента в Америке, в Штатах. Тоже на третьем месте Дональд Трамп возвернулся. Олимпийские игры в Париже было. Российско-украинская война на пятом месте для OpenAI. Конфликт вошел в третий год с существенными военными действиями и продолжающимися влияниями на все остальное глобальное в мире. Невзирая на призывы к миру, война продолжается и продолжает убивать людей. Исторические политические изменения. Come on. Клаудия Шейнбаум стала мексиканским первым женским президентом. Big fucking deal. Событие ера. Событие года. Событие ера. Вы слышите, что я говорю? Так. Слышите? Если кто такой, где попал в беду, мы поможем, мы все время напоминаем. Нет, скорее всего, это скорая помощь. Paramedics. Протесты в Бангладеш тоже. Как вам это нравится? Событие года. Натуральное дизастер, натуральное чрезвычайное происшествие, связанные с экстремальными климатами. Опять начнут эти вот песни, потепление, глобальное потепление. В Нью-Йорке одна из самых холодных зим, которые были. И что это доказывает? Ничего. Ни за, ни против глобального потепления. Это мелочь. Этот год, эти 10, эти 50 лет на общем фоне. Ничего. Гурнешт. Nothing. Ничего. Надо. Так, ладно. Да, ну вот. AI breakthrough. Да, согласен. То есть были серьезные подвижки, выходы вперед, можно сказать, в теме искусственного интеллекта. Да. Я бы сказал, что в 2004 году это важное событие. Ну, давайте тогда поговорим с вами о том, что я думаю, является событиями года. А потом будем с вами решать, может, мы что пропустили и так далее. Трамп. Дональд Трамп вернулся в Белый дом. Это событие, не сказать мирового масштаба, это ничего не сказать. Я бы сказал, это событие вселенского масштаба. Вселенского. Что-то у меня с дикцией с утра. Я поспал часов 5. Да. Это настолько крупное событие, что весь мир вздрогнул, когда мы узнали, что он таки, да, вернулся. Я вам недавно рассказывал о людях, которые живут на лодке, у которых есть одна собака, которая была сильно тренирована в школе КГБ, и когда она выходила на собачью площадку, все остальные собаки просто разбегали. Она ничего не делала. Она просто заходила на собачью площадку. Это Трамп зашел. Просто все уже, у кого-то начался зуд, у кого-то чесотка, кто-то сразу потянулся за деньгами и начал вкладывать туда, куда надо было вкладывать давно. Трамп еще не зашел на трон. Осталось 19 дней. Уже мир меняется, уже пошли тектонические изменения. Я даже не говорю о том, что Украина и Россия ждут, что он стругнет 21 января. То есть надежда, конечно, на мир, на какое-то перемирие. Я в это верю, что если не он, так кто же? Если Трамп этого не сможет сделать, то кто сможет? Для Трампа тут многое поставлено на карту. И я думаю, он захочет зайти с таким серьезным шагом, с серьезным стуком в дверь и показать, что он таки да, может. Хочу подчеркнуть, насколько трудно было ему весь год. С ним делали все, что угодно. Его гнобили, его судили, его обвиняли convicted felon, то есть приговоренный преступник. Он отбивался, он там отбивался, он здесь отбивался, он стоял насмерть. Ему пытались пришить дела, которым ни одному нормальному человеку не пришло бы в голову пришивать. Типа неправильно оформил документацию в своих бизнес-книгах, на самом деле он рассчитывался с юристом, а написал, что услуги юриста, а не написал, что эти деньги потом в результате была плата за молчание какой-то порно-звезды Stormy Daniels. Если за это судить, то все должны сесть в тюрьму. Все, у кого есть свои бизнесы, должны сесть в тюрьму. Потому что ни один человек, ну хорошо, 1% правильно оформляет бухгалтерские книги в своем бизнесе. 1%. Not even. Даже не 1%. Может, пол. В него стреляли. Это уже был пик вообще. В него стреляли. Но этот человечище, это человечище. Даже в тот момент, когда его стреляли, показал свой характер. Посмотрите. Лицо в крови. Это сейчас хорошо говорить. О, ну что там, ему в ухо попали. Чудом пуля в него не попала. А даже и здесь, на этом снимке, когда все эти security обделали security ужасно. Это женщина впереди. Ну что она пошла в security защищать Трампа? 1,95 м или сколько у него? Да, теперь она своим бренным телом пытается его прикрыть. Все в крови, лицо в крови. Он должен быть спрятан в security и прикрыт под столом. Он поднимается и говорит «fight, fight, fight». Борись, борись, борись. Вы можете сказать, да, это пиар, ну да, он использовал ситуацию, а вы попробуйте использовать. Когда вам только что прострелили что-то в районе уха, по щеке идет кровь, ну и покажите, покажите, как вы будете использовать для своего пиара вот такую ситуацию. В него еще пытались стрелять. Да, начинать перечислить, а вспомнить первый его срок. Как его гнобили еще до того, как он зашел в Белый дом. Его гнобили. Как вся пресса стояла за Байдена. Пресса в основном у нас демократическая. Все стояли за Байдена. Все стояли за Байдена. То есть пиар для Байдена делали бесплатный такой, что мама не горюй. Где сейчас Байден? Где Байден? Покажите мне его. Байден. Вот он, Байден. Все говорили, он невменяемый, он не соображает. Ему надо сделать когнитивный тест. Никто не делал. Никто не делал. И, знаете, все-таки Бог на свете есть. Почему Бог на свете есть? Я вам сейчас скажу. Потому что завравшаяся пресса демократическая практически выстрелила себе в ногу. И вот сейчас они, то, что они врали, о реальном состоянии Байдена, что он не соображает. Они себе выстрелили в ногу. Вообще, я уже говорил это еще раз, ребята, не врите. Вы всегда об этом пожалеете. Настанет момент, и это будет плохо. Врали, 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 врали. В Белом доме врали. Все знали, все врали. Он нормальный, он хороший. И проиграли из-за этого выбора. Если бы они заранее это признали, то нашли бы, естественно, когда там 75 миллионов или сколько тех, которые голосуют за демократов, ну или 74, ну вот столько миллионов. Неужели там нет умных людей? Конечно, есть. Неужели там не было бы достойных людей, чтобы бороться с Трампом? Конечно, есть. Они себя обманули. И это весело наблюдать. И вот, в частности, одна журналистка, вот я читаю CBS News. CBS – это чисто демократический канал, она критикует СМИ, средства массовой информации, заявляя, что самой недооцененной историей 2024 года был очевидный когнитивный спад Байдена. Вот теперь она уже говорит, что недоосветили, скажем так. Опытный репортер CBS News Джен Кроуфорд раскритиковала новостные организации за то, что они недостаточно подробно освещали очевидный когнитивный спад президента Байдена в этом году. А ты сама работала в CBS. Что ж ты сейчас такой революционер, такая умная после того как? The morning after. Да, недостаточно подробно освещали когнитивный спад очевидный, пока это не стало неизбежным во время его провальных дебатов с Дональдом Трампом летом. То есть уже нельзя было молчать после того, как прошли эти дебаты. Уже было каждому видно, что он не в себе, старик не в себе. И тогда они срочно захватились, надо кого-то другого. Еще он сопротивлялся. Ему говорили, сойди с гонки немедленно. Он, нет, не сойду. Я могу против Трампа. Ему говорят, поставь Камалу Харрис. Он говорит, нет, не поставлю. Потом поставил. Сейчас, самое интересное, он продолжает заявлять в редкие моменты, когда он в сознание приходит, что если бы он таки остался, он бы Трампа победил. Ну, окей. Окей. Дурень думкой богатия. Окей. Теперь, что она пишет дальше? Кроуфорд, вот эта женщина, главный юридический корреспондент телеканала, заявила, что более подробное освещение этой темы могло бы изменить исход всех выборов. Конечно, не врите, и выборы будут другими. Да, она это заявила в программе Face the Nation, и дальше она сказала, на мой взгляд, это было бы очевидным снижением, это было когнитивной способности Джо Байдена, которая была недостаточно скрыта и недостаточно, которое было скрыто и недооценено и стало очевидным в ходе дебатов. Это она сказала. Это она сказала про нашего парня, про нашего дорогого Байдена. То есть недооценили мы китайцев, как говорится, и наш друг Байден. Ну, хороший парень, он неплохой. Ну, как говорится, не presidential material. У нас говорили про Трампа первый раз, первую ходку, что он не presidential material, не президентский материал. Трамп оказался очень даже президентским. Да, так что тут еще они пишут, если if anything. Да, что всяческие отчеты, и отчет в частности в Wall Street Journal, я не помню, читал ли вам статью или нет, скорее всего, да, говорил о том, что внутренний круг ближайших людей собрался вокруг Байдена, его защищали от всех, от малейших, лишних вот этих interactions, то есть взаимодействий с прессой или еще с кем-нибудь. И при всем при этом он настаивал, что он все-таки может еще пытаться получить президентство. Ну, вот такая история, такая история. То есть демократы сами себе подстрелили в ногу. Тот факт, что Трамп приходит на трон в Соединенных Штатах Америки, меняет многие вещи во всем мире. Руководители всех стран начинают, уже съежились, уже пошли goosebumps. Знаете, вот эти, как goosebumps называется, мурашки по коже. Пошли уже мурашки по коже. Трамп за изоляционистскую политику. Трамп говорит, не говорит, а так как я его понимаю, он не хочет, чтобы Соединенные Штаты Америки играли роль мирового жандарма. Это то, что я вам говорил неоднократно за последние годы на этом подкасте, на этом канале. То есть Трамп и я примерно одинаково смотрят на это. Great minds think alike. Великие умы думают одинаково. Великих умов здесь два. Я и Трамп. Кто более матери истории ценен. Мы говорим партия, подразумеваем Ленин. Мы говорим Ленин, подразумеваем партия. Так, все, возвращаемся. Возвращаемся сюда. 2025 год, 1 января. Меня зовут Яков Файн. А вас как зовут? Давайте-ка посмотрим на ваши комментарии. Давайте посмотрим на ваши комментарии. Валка пишет, кальмары, наверное, не лобстеры. Кальмары совсем другая тема. Кальмары, по-вашему, называются гребешки. Вот. Таня пишет, Трамп титан, ледокол, вижу цель, не вижу препятствия. Это что, девиз каждого ледокола, Таня? Это новое. Вижу цель, не вижу препятствия. Лео пишет, как вам идея от Невзорова Трампу взять и ликвидировать Путина? Других террористов Трамп ликвидировал, вот бы еще на одного решиться. Сразу мир станет лучше и добрее. Не получится. Просто не получится. Это очень дорого. Это практически невозможно. Кроме того, Россия – это же не какой-то там Иран. или никакой не Хизбалла, которого можно взять и убить Насралу. Извините, Насралу. Или Насралу. Взять и уничтожить. Нет. Это глупая идея. Мне так кажется, что это глупая идея. И очень дорогая. Крайне дорогая идея. Крайне дорогая. Да и что она решит? Ведь мы уже неоднократно с вами обсуждали, а я заявлял, что война, которая сейчас происходит в Украине, это война российского народа против Украины. В данном случае сегодня российский народ, ну или по крайней мере 70% его населения, возглавляет их бесстрашный лидер на белом коне или на этих птицах, которых он летает, Владимир Путин. Ну, уберете вы Владимира Путина. Там таких, как Путин, море ястребов, которые хотят продолжать войну и все такое. Я не думаю, что убить физически Путина – это хорошая идея и приведет к каким-то подвижкам серьезным в мире. Россия заражена метастазами Путина. Есть такой вид рака, который называется Путин. Так вот, этот рак дал метастазы по всей России. То есть, что происходит там, вы обратили, может быть, внимание, я практически очень мало комментирую какие-то события внутри российские. Но я-то иногда их считаю. Народ просто поехал кукухой. И детей не так воспитывают своих. То есть, они готовят, ну, очень уродливую страну. То есть, она уже уродливая, но они продолжают идти верной дорогой. Конечно, есть хорошие люди в России, несомненно. Кому повезло, те уже свалили оттуда, кому может, еще повезет, свалят. Но в целом, нет. И убийство Путина ничего не решит. Таня пишет, да ничто и звать никак, Камала в 7 секунд была раскручена. Да, да. HB пишет, один президент Трамп и много сердец. Да. То есть президентство Трампа на номер уно. Президент Трамп войдет, и как он сказал, в первый день. Я сделаю что? Я стану, как это он сказал, тираном на один день. Так, не тираном, или как он сказал, тираном, по-моему, на один день. И я скажу всем, drill, drill, drill. Я издам такой указ, что означает сверли, или в данном контексте бури. Бури, 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 нефть бури. Разрешит бурить нефть. Разрешит бурить нефть, упадут цены на рынке. А у нас нефть как грязь, просто море. Нам не давал Байден, я уже был готов начать, уже брал бурило, или как она называется, бурилово. Это очень тяжелая индустрия, она очень выгодная. Тот, кто туда смог проникнуть, она очень оберегается, в том же самом Техасе, люди, которые в этом бизнесе, чтобы туда чужак проник крайне сложно. Я это знаю от человека, который это пытался сделать. Количество лицензий маленькое, оборудование дорогущее, чтобы вообще его рентовать, вот эти все эти установки, ну и так далее. Да плюс не разрешал, Байден не разрешал, этот разрешит. Цены упадут, у Путина доходы упадут. То есть доходы нужны от нефти для того, чтобы подпитывать войну. У него не будет это получаться. Ну, в общем, это только по нефти. Дальше. Тяжелейшая его задача – иммиграция. Эмиграция. Один иммигрант недели две назад по линии F в Subway в Бруклине, в районе Кони-Айленд, поджег бездомно. Это был иммигрант из Гватемалы. Один раз он сюда проник. В 2018 году его выдворили, и он второй раз сюда проник. И вот он взял, одна женщина бездомная, дело было поздно вечером или когда, и она там спала. Он взял, поднес зажигалку к ней, и она сгорела. Он ее не знает, не знал. У него не было цели ее убить. Он потом стал говорить, что... Его взяли тут же. Он стал говорить, что он был пьяный, ничего не помнит. Ну, конечно, это очень чудненько. Как он их уберет всех из этой страны, я не знаю. Я иногда здесь прохожу, гуляющий по Манхэттену, гостиница. Рузвельт Хотел, 45-я Мэдисон. Да, там они заходят сбоку, у них у всех есть ID. Им отдали гостиницу. Вообще, чтобы американец мог жить даже временно в гостинице в центре Манхэттена, это он должен был бы хорошо очень учиться в молодости, а потом работать. Они живут в центре Манхэттена, им дают бесплатную медицину, им дают питание. А много американцев, которые впахивали всю жизнь и близко не имеют таких привилегий, которые имеют эти. За счет чего? За счет остальных американцев же. В данном случае за счет жителей города Нью-Йорка. Ну и как? Это что, по-честному? Как он, правда, их будет выдворять, я не знаю. Он сказал, что будет привлекать армию. Конечно, Техас будет впереди планеты всей, будет им помогать, все такое. Это мы понимаем. Но там настолько сложно все, чтобы людей уже взять отсюда и выкорчевать. И должны быть какое-то соблюдение законности, хотя бы приличий, для приличия соблюдения законности. В общем, это такая дорогущая вещь, и настолько это сложно. Я не знаю, как он сможет это сделать. Не знаю. Дальше, все-таки, помимо Трампа, конечно же, Ближний Восток. Ну, number two. Второе событие для меня за 24 год. Ну, вы скажете, а что Украина, Россия? Ну, конечно, Украина, Россия, там просто тупо убивают, медленно убивают друг друга весь год. Украинцы сопротивляются, честь им и хвала за это. Россияне медленно продвигаются весь год. За весь год предъявить нечего россиянам. Они вам скажут, что там 40 квадратных километров или 50 квадратных километров, они продвинулись там на сантиметр, тут на два. It's nothing. There is nothing to write home about. Домой в письме об этом не напишешь. Мы это понимаем. То есть это не ивент. Не было необычного ивента. Вот если бы были бы переговоры, перемирие, или, например, если бы украинцы сумели там разбомбить что-нибудь там в Москва-Сити, реально разбомбить, а не упасть перед зданием, тогда это был бы ивент. А ивента не было. Да? Три года, можно сказать, это важное событие, что три года Украина держится. Да. Это важное событие. Но это не ивент-ивент. Это просто уже как бы modus operandi, к сожалению. Это режим, в котором живет Украина сегодня. Вот в таком режиме. А вот Ближний Восток, да, там происходили реальные события, events. Началось все 7 октября еще 23 года. Ну, вы помните эту резню, которую устроили палестинцы. И из искры возгорится пламя, как говорится. Это ужасно. Это ужасно, что столько израильтян погибло. Невинных людей. Это был не просто акт террора, а тысяча, больше тысячи актов террора, которые совершили газовцы, газовитяне, газовщики, называйте их как угодно. Нет им за это ни прощения, ни жалости, ничего. Хамасники и их последователи. То есть это ужасная трагедия, которая произошла в Израиле, но это дало начало серьезным геополитическим таким шифтом, смещением, такие пласты стали двигаться. И на сегодня, если взять конец 2024 года и начало 2024 года, Израиль просто победитель. Numero uno. Как они умно сделали все. То есть до 7 октября 2023 года они грызлись, как крысы в каком-нибудь, я не знаю, в каком-нибудь сарае. Они убивали друг друга морально. У них фракции в этом Кнессете боролись друг с другом. Они хотели скидывать Нетаньяху. Ну, Нетаньяху всегда хотят сбросить. Это у них тоже такая народная забава, которая называется «Сбрось Нетаньяху хоть в этот раз». Нетаньяху показывает им палец. И правильно делает. А ему пытаются рассказать, что его жена принимала какие-то подарки смешные. Или он оказал какую-то услугу телефонной компании. Ну, короче, в рамках взяток, которые мы читаем в Украине происходят, это детский лепет на лужайке. Но не важно. Такой удар в глаз, который получил Израиль 7 октября 2023 года, потребовал ответа. И на огромное удивление. То есть, когда израильтяне пошли делать зачистку в Газе, поставив невыполнимую задачу из заложников вернуть и убить Хамас, уничтожить Хамас, я и тогда говорил, и сейчас говорю, это нереально невозможно. Но такие зачистки, которые они сделали, во-первых, они зачистили все руководство Хамаса. Все руководство Хамаса зачистили, убили реально серьезнейших лидеров. Во-вторых, они сравняли с землей Газу фактически. Они нашли огромное количество туннелей, они подавляющее большинство уничтожили их. Они нашли в этом Рафиехе места, через которые были всякие трафики, движения оружия и так далее из Египта. На сегодня они там находятся, израильтяне, там еще ничего не закончилось, но Хамас, если не уничтожен, то поврежден до нельзя. До нельзя. К сожалению, переговоры по поводу освобождения заложников никуда пока не пришли. Не пришли по одной простой причине. Заложников нет, нечего менять. Обмен нужен, обменный фонд, а его нет. Одна из вещей, которые требовали израильтяне в очередной раунд переговоров по обмену, по освобождению заложников в Газе, они хотели, чтобы им дали 34 заложника. Тут все время крутятся цифры, около 100 заложников еще не освободили. Израильтяне хотели, дайте нам 34. А за это там они бы освободили тонны палестинских преступников, террористов, которые сидят в израильских тюрьмах. А те не соглашаются. Они говорят, давайте мы вам дадим, хамасовцы, давайте, говорит, мы вам дадим 22 заложника, а остальное додадим телами убитых заложников. То есть они говорят, хорошо, мы вам отдадим 22 заложника и 12 трупов заложников ваших, которые у нас есть, в каком состоянии я уже не знаю, но есть. А Израиль говорит, нет, дайте нам 3-4. А те не дают. Элементарный стейтмент. Их нет. Их нет. У них вообще осталось 22 живых заложников. Это, конечно, горе для этих семей, но уже трудно что-то посоветовать даже мне. Такому опытному ближневосточнику, так можно сказать. То есть Хамас начали, причем я удивлялся буквально год назад. Я говорил, интересно, сколько мировая общественность позволит Израилю мстить и делать зачистки в Газе. Произошло невиданно. Мировая общественность молчала. Просто убить, зарезать 1200 человек мирных людей, плюс там, или 350 военнослужащих входили в него, ну, неважно, большинство мира. Настолько ли она повлияла все-таки, что весь мир вяло пытался корить Израиль, что вы делаете, что вы делаете. И организация, которая называет себя Министерство здравоохранения Газы, пыталась сказать, что убили 400 человек, половина из них израильтяне, что половина из них женщины и дети. Это булшит, это было понятно. И всегда это было понятно. Любая цифра, которая исходит из уст газовцев, ну и же с ними, она вранье. То есть надо делить на 10, я думаю. Уже были статьи, было показано, что оказывается они привирали. Ну да, уже там не 40 тысяч, а может быть половина. И те, которых они квалифицировали как дети, они, может, не совсем дети, а подростки, которые могут выкопать свой автомат Калашникова и пойти, знаете сами, куда. Они вписывали мертвые души, то есть людей, которые давно умерли, они вписывались их в текущие события, что якобы израильтяне их убили. Это было не так. Окей, ладно. То есть они начали зачистку там. После 7 октября, начиная с 8 октября, на севере, в Ливане, где находится огромное количество, где Хезболла правит бал. Хезболлисты сказали, наши братья-хамасники, там южане, загорелые, надо им помочь, и начали бомбить. С 8 октября 23 года год бомбили Израиль. И продолжили. Не, сейчас уже не продолжают. Про сейчас уже хуситы взялись. Бомбить начали. Примерьте на себя, на свой город, где вы живете, в своей стране, я не знаю, где вы живете, неважно. Представьте себе, что вас просто бомбят каждый день ракетами. Бомбят люди, которым вы ничего не сделали. Почему они бомбят? Потому что они хотят, а вы сделали там хамасовцам, они наши братаны. Мы вас будем бомбить. Что бы вы сделали? Что бы вы требовали от руководства города? если вы еще что-то требуете в своих странах от руководства. Израиль развивался как мог. 60-70 тысяч переселенцев с севера Израиля были вынуждены покинуть свои дома, не работать, не имея... Я не знаю, какой инком им дают, какой доход им платит государство, но небольшой. Количество людей, которые Израиль призвал в армию, огромно. Просто огромно резервистов. Призвал их всех в армию. Соответственно, эти все люди, которые раньше ходили в этот Милуим там на месяц в году, если вы в каком-то возрасте, то теперь они стали ходить надолго. А кто-то должен вообще зарабатывать деньги? Они же вообще жили в семьях, они работали где-то. Водителями троллейбуса, например. Кто сейчас водит троллейбус? Ну и так далее. То есть эта тема очень серьезная. Тема очень серьезная. И, наконец, Израиль взялся за Хезболлу и их вливание. Настолько уничтожил, потрепал, что они настолько ослабли. Я уже не говорю об импотентных войсках ООН, которые там должны были находиться, в Ливане, в буферной зоне, речка, как это у них называется, Литаи. Этого ничего не было. Израильтяне все делали сами. Уничтожали, потом зашли в Ливан, уничтожали. В это же самое время Иран, как так, одних проксей газовиков гнобят, тут хезболлистов гнобят, а Иран же это все отправлял оружие. Иран решил вдарить по Израилю и вдарил. Вдарил с никакой точностью, с никаким вредом, уроном по Израилю. Израиль ответил впервые. Самолетные рейды, там чуть ли не 100 самолетов с заправщиками в воздухе, пролетели 1600 километров и отбомбились, отстрелялись по Ирану. Иранцы сказали, а у нас ничего, мы даже не заметили, и вдарим еще раз. И сейчас ожидают очередной ответ, мол, типа, мы ответим еще, говорит Иран. Но реально-то уничтожали. А вот эта красивейшая история в сентябре с пейджерами и воки-токи, которые взрывались, отрывали яйца, глаза и так далее, которые 10 лет назад взрывчатка была заложена, партия была продана этих всех устройств всем хезболлистам. И в нужный момент была запущена. Это вообще просто израильтяне, я не знаю, насколько надо быть умным, дальновидным, чтобы вот такое сделать. To pull it off. Чтобы у них это получилось, называется. Хотя pull это тянуть. Да. Короче, Иран видит, что... А, да, еще израильтяне пока бомбили, они там уничтожили там несколько несчастных российского производства вот этих С-300, С-400, то есть они полностью оголили защиту, небо иранское. И Иран увидел, что могут израильтяне. Иран будет сидеть тихонько, как мышка будет сидеть тихонько Иран. Теперь, это все идет вместе, это все двигается, вот эти все тектонические сдвиги, которые начались с того, что сделала Газа, из-за них все это началось. То есть Хезболла в кусках, Газа, и в частности Хамас конкретно, в кусках. Группировки, которые бандюганские, находились в Сирии и периодически постреливали по Израилю. Они видят, что уже Иран, даже нашу как бы mothership, нашу маманю бомбят. Иран уже не может поставлять вооружение в этим хезболлистам, которые находились в Сирии. И тут, соответственно, в Сирия пришла в движение. Вот эти силы, которые Аль-Джулани возглавляет, много разрозненных групп джихадистов. А джихадисты – это те, которые за священную войну против Израиля. Они тоже, те, которые нынешняя власть. Сейчас, кстати, он сидит на троне. Этот Аль-Джихади дает интервью, сидит в костюмчике, аккуратненький, рубашечка такая. Ничего себе так. Но его пацаны вырезают алавитов. Там вообще черт ногу сломит. Я не арабист, я же вам не Жириновский. И там есть шииты, есть хуситы. А руководили в Сирии, когда был Асад, еще одна секта, которая называется алавиты. Их всего 10% в Сирии, но они были у власти. Сейчас, пока он тут дает интервью, новый правитель Сирии, потихоньку там на местах, в селах, на хуторах вырезают алавитов. Так что эти все красивые заявления можно засунуть кое-куда. То есть, но тем не менее, этот Аль-Джилани, или там еще какое-то у него есть имя, они сделали эту заварушку, они показали всему миру колосс на глиняных ногах. Режим Асада, который правил 54 года, он и отец, пал, ну как вспышка. У меня есть хорошая статья, может, если будет время, я вам ее почитаю. Как бежал Асад из Сирии в Россию. То есть там переворот произошел. Посмотрите, что происходит. Иран ослаб, его прокси, хизболлисты в заднице, хамасовцы в заднице, плюс верхушка вся убита. Израильтяне показали, как они могут отбомбиться. Да, еще вот одна, вот одни вот эти гады паршивые остаются, это, как они называются, в Йемене, которые находятся. Как они называются, блин, вылетело из головы, в Йемене. Которые бомбят сейчас Израиль тоже. Я недавно разговаривал с братом, который живет в Израиле. Говорю, ну как там у вас дела? У них регулярные тревоги воздушные, регулярные. Ночью. Вы скажете, ну это же нельзя сравнить с Украиной. Можно. Просто у Израиля нет такого мощного врага, как у Украины. Но регулярно. Я ему буквально вчера звонил, что ли. Он говорит, сегодня у нас праздник, сегодня была тревога рано, полдвенадцатого ночи. А у них в квартирах есть такая комната специальная с забетонированными стенами, ну как фактически большая кладовка, в которую надо идти. Если кто-то из вас считает, что Израиль там enjoyed life по полной, то так не считайте. Он говорит, мы встаем с женой, обычно это если там ночью, мы заходим в эту комнату, у них трое детей, ну, живут отдельно все, у детей есть внуки, соответственно. И они начинают, говорит, перезваниваться или там писать смски, ты как, ты где, ты слышал тревогу, у вас есть тревога, это жизнь израильтянина сегодня. Вот такая жизнь. Мне было смешно, он мне рассказывал, брат мой, Олег. Они были недавно отдыхали в Испании. И у них у всех же это на телефонах установлено приложение по поводу, как называется, ну, тревог, которые объявляются в Израиле. Они, говорят, были в Испании. Я говорю, ну как там, на вас смотрят, на израильтян. Безопасно ли израильтянам ездить там отдыхать в Европу или куда? Он говорит, да, безопасно. Да, но, говорит, стоим, говорит, в музее в каком-то. Ну, их группа, там несколько человек с друзьями они были. И вообще какие-то люди где-то стоят, там осматривают картины, допустим, в музее. И тут вдруг такой у всех в карманах. То есть, ага, понятно, это израильтяне, это у них тревога возбудилась, что, мол, идите в укрытие. Вот такая жизнь в Израиле. Я уже не говорю о том, что там туризм упал, экономика в заднице. Ну, люди сидят в окопах, люди не работают. И израильтяне не бегают с протянутой рукой, требуя дай денег, потому что страна умрет. Как-то выживает. Что-то им дают, но в основном оружие им дают. Вот такая история. То есть то, что происходит в Израиле и на Ближнем Востоке, это number two. Ну, конечно, война Россия-Украина number three, но опять, еще раз говорю, к сожалению, это продолжающаяся война, а не какой-то новый ивент. Новых событий нет, подвижек нет. Тот факт, что разрешили стрелять дальнобойными ракетами вглубь страны, не помогает, как и ожидалось. И все. И все, вот это основные три момента. Надеюсь, что когда Трамп придет к власти, количество войн на Земле уменьшится. Ну вот такой мой обзор сегодняшней политинформации про 2004 год. Хуситы, правильно, вот, хуситы сегодня бомбят, сволочи, из Йемена. Но бумеранг возвращается. То есть просто дело времени. В этом году посмотрите, следите за руками израильтян, что они будут делать с хуситами. Американцы помогут. Тоже. Так, буквально пару комментариев я вас прочту и будем разбегаться сегодня. Все-таки 1 января. Вы все, небось, праздновали очень активно. Так, NHB пишет, Трамп не уходил с поля зрения, предыдущие 5 лет его преследовали в судах, это было правда. Таня пишет, раненое ухо не мстительный, так это у вас между собойчик какой-то. Так, между собойчик, Иван пишет, вот Трамп сидел и писал книгу, LOL, все, что делают люди, создают контент, маркетинг для продаж, не понимаю. Не понимаю. Ну, вот такие дела, такая история. И когда, если вы слушаете этот комментарий, вернее, когда слушаете, будете писать комментарий, если решите, напишите все-таки для вас, был ли 2024 год относительно хорошим? Относительно чего? Относительно 23-го. То есть нельзя просить у Бога или в кого вы верите идеального года. Я прошу, чтобы было не хуже, чем было, чтобы было лучше желательно. А в вашей среде обитания, как это происходит? Лучше ли год, хуже ли год? Напишите, расскажите. А завтра обсудим, если оставите 100 лайков. Happy New Year. Всего вам самого наилучшего. И мирного вам неба, где бы вы ни находились. Воевать. Кулаки не доказ, люди. Кулаки не доказ. Кулаки не доказательство. Будьте здоровы. Пока.